человек, и еще два десятка были ранены. Взрыв произошел на торговой площади в предместье города Пешавар. Ранее сообщалось, что на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан боевики убили 5 полицейских. Около 20 боевиков устроили засаду на полицейский автомобиль, который направлялся в административный центр провинции город Кветта. Этнические белуджи несколько десятилетий ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками, добиваясь большей автономии для своей провинции. Власти австралийского штата Квинсленд призвали население спасаться перед сильнейшим штормом, который должен сегодня обрушиться на побережье штата. Премьер-министр Квинсленда Анна Блай заявила, что циклон Яси представляет собой огромную угрозу для примерно 400 тысяч жителей побережья между городами Кернс и Таунсвилл. В январе штат Квинсленд пострадал от сильнейших наводнений, вызванных многодневными проливными дождями.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные темы этого информационного часа. Число жертв теракта в аэропорту Домодедово выросло до 36. В Подмосковье возбуждены уголовные дела против электриков, вымогавших деньги за восстановление электроснабжения после так называемого «ледяного дождя». В Египте продолжаются массовые волнения и беспорядки. Президент Хосни Мубарак выступил с обращением к нации, отказавшись уходить в отставку. Юрий Лужков после отказа Латвии получил долгосрочную британскую визу. Может ли он претендовать на постоянное проживание в этой стране? Новые образовательные стандарты для российской школы. Какие предметы должны быть обязательными? Сегодня в Москве открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Как изменились отношения церкви и государства за 2 года правления патриарха Кирилла? И культура. Проект «Золотые страницы европейской литературы» в Петербургском музее Ахматовой. Минувшей ночью число жертв теракта в аэропорту Домодедово выросло до 36 человек. В одной из больниц, как сообщает информационное агентство, скончался пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Напомню, всего в результате взрыва в Домодедово пострадали более 100 человек. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В Институте нейрохирургии имени Бурденко минувшей ночью умер пострадавший при теракте в аэропорту Домодедово. Таким образом, число жертв взрыва в Домодедове достигло 36 человек. Большинство экспертов говорят, что то, что на протяжении 9 дней, прошедших со времени теракта, число погибших оставалось неизменным, заслуга медиков. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии большинства пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово, находящихся сейчас в медицинских учреждениях Москвы и области. Однако один пациент находится по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Радио Свобода руководитель пресс-службы Минздрав соцразвития Александр Власов.
На данный момент в ЛПУ находится 114 человек в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Минздрав соцразвития России. Российской академии медицинских наук и Федерального медико-биологического агентства России находится 20 пострадавших. Вчера ночью в НИИ нейрохирургии имени Бурденко скончался пострадавший, который проходил лечение по поводу открытой черепно-мозговой травмы, проникающего ранения черепа. Пострадавший находился в состоянии комы. В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший. Он находится в федеральных учреждениях. И один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в одном из медицинских учреждений города Москвы.
После теракта в Домодедове были госпитализированы 132 человека. Взрыв в международном терминале московского аэропорта произошел днем 24 января. По предварительным данным, террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство. Его мощность составила до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Московской области возбуждены уголовные дела против энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения в одном из поселков после так называемого ледяного дождя, обрушившегося на московский регион 25 декабря прошлого года. Их обвиняют в незаконном требовании денег за свои услуги. Слухи о том, что электрики вымогают у жителей деньги за выполнение аварийных работ, циркулировали и раньше. Теперь такие факты подтвердила прокуратура. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В попытке получить взятку обвиняются сотрудники одинцовских районных электрических сетей. Они хотели незаконно получить 240 тысяч рублей от садоводов СНТ «Рассвет», расположенного в сельском поселении Ершовское. Незаконные действия сотрудников электросетевой компании были пресечены, электроснабжение садоводства восстановлено, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество», объяснил заместитель прокурора Одинцовской городской прокуратуры Алексей Козлов.
В ходе проверки было установлено, что сотрудники одинцовских районных электросетей пытались незаконно получить 240 тысяч рублей от членов садового товарищества «Рассвет», расположенного в Одинцовском районе. Деньги предназначались якобы на восстановление работоспособности линии электропередач, поврежденных в результате ледяного дождя, прошедшего на территории Московской области в предновогодний период.
Возбуждено одно уголовное дело, но попыток получить незаконную плату с садоводов было множество, уверен Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» и председатель Союза садоводов Москвы.
Было очень много, попыток взять с садоводов дополнительные деньги за подключение, но аппетиты у них достаточно большие. Дело в том, что садоводы товариществами, они находятся в таком полуанархическом состоянии. То есть никто за ними не следит и никто их не контролирует. Естественно, никто никакой ответственности не несет. Садоводческие товарищества, они платят за все и всегда. То есть для местных властей, для любых поставщиков услуг, будь то энергетики или будь то вывоз мусора, садовод он представляет из себя такую вот дойную корову или такую вот овцу на вольном выпасе, за которой заботиться не надо, которая сама там ходит, пасется.
Напомню, необычные погодные явления перед Новым годом привели к массовым обрывам линий электропередач. Только в одном Подмосковье сотни тысяч жителей оставались без электричества. Из небольших населенных пунктов и дачных поселков поступило более 200 заявлений от граждан о вымогательствах со стороны энергетиков. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в результате теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 36. Суд в Москве частично удовлетворил иск предпринимателя Геннадия Тимченко к оппозиционным политикам Борису Немцову и Владимиру Милову. В Махачкале в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Участники массовых акций протеста в Египте не удовлетворены обещаниями президента Хосни Мубарака и требуют его немедленного ухода в отставку. Руководство телеканала «Звезда» обратилось в МИД и посольство России в Египте с просьбой помочь в поисках задержанной или, возможно, похищенной съемочной группы. Россия считает недружественным шагом высылку своего дипломата из Ирландии, о которой было объявлено ранее. Парламент Казахстана принял сегодня закон, который дает право главе государства назначать внеочередные президентские выборы. Власти австралийского штата Квинсленд призвали население спасаться перед сильнейшим штормом, который должен сегодня обрушиться на побережье штата. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве «Свободы». В звуковом архиве «Радио Свобода» более 30 тысяч программ. Сегодня вы познакомитесь с собеседниками нашего сотрудника Владимира Юрасова. Среди гостей нью-йоркской студии 60-70-х годов писательница Нина Берберова, адвокат Тихон Троянов, художник Николай Николенко, литературовед Наталья Беленкова, актер и режиссер Нукзар Шария. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Накануне средства массовой информации сообщили о задержании в Италии человека, якобы являющегося братом одного из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умарова. Сегодня эта информация была опровергнута. Как пишет «Коммерсант», задержанный – россиянин, брат смертницы Мариам Шариповой, совершившей теракт весной прошлого года в московском метро на станции Лубянка. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
35-летним уроженцем Дагестана Анваром Шариповым оказался гражданин России, которого итальянские полицейские задержали как предполагаемого брата Доку Умарова Руслана. Впоследствии появилась еще одна версия. Умаровым назвался некий уроженец Таджикистана, не имеющий к террористам никакого отношения. И вот вчера уже со ссылкой на местную полицию агентство АНСА сообщило, что на самом деле в специальном центре для незаконных иммигрантов под Горицией, что на границе со Словенией, находится разыскиваемый за теракты, совершенные в московском метро в марте прошлого года, Анвар Шарипов. Как напоминает газета «Коммерсант», Следственный комитет России подозревает, что Анвар Шарипов, проживавший в Москве, встретил и проводил до метро свою сестру Марьям, приехавшую из Дагестана. Жертвами подрывов, которые совершили в вагонах Марьям Шарипова и вторая смертница Джанет Абдулаева, стали 40 человек. Еще 120 получили ранения. В дальнейшем выяснилось, что организатором теракта выступал полевой командир из Дагестана Магомед Али Вагабов, женой которого и была Марьям. После уничтожения сотрудниками ФСБ, оказавшего сопротивление при задержании Вагабова и других пособников террористок, фигурантов в этом деле не осталось. Отец Марьям и Анвара Шариповых, Расул Магомедов, проживающий в селении Балаханы Унцукульского района Дагестана, узнал о задержании сына от корреспондента газеты «Коммерсант». Он подтвердил, что после теракта Анвар, опасавшийся, что его начнут преследовать правоохранительные органы, уехал из России. Он не хотел снова пройти через круги ада, сказал Расул Магомедов, утверждая, что ранее его сын незаконно побывал в СИЗО в Дагестане и именно поэтому уехал из республики в Москву. «Коммерсант» напоминает, что вскоре после терактов в московском метро Анвар Шарипов сам успел выступить в печати, заявив о своей непричастности к произошедшему. Когда я спросил у следователя Валерия Хамицкого, разыскивается ли Анвар за теракт и может ли он вернуться домой, следователь ответил, что лично он в розыск не объявлял, рассказал «Коммерсанту» отец Шарипова Расул Магомедов. По его сведениям, даже из-за границы сын Анвар передал Следственному комитету заявление, в котором приводил свое алиби. Эксперты уже отметили, имя Шарипова возникло вдруг, сразу после теракта в аэропорту Домодедово. Причастен ли он к какому бы то ни было теракту, и не искусственную ли связь между терактами налаживают российские спецслужбы? На эту тему рассуждает обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Кавказу Вадим Дубнов.
Я помню, как уничтожали Вагабова, но мне не показалось, что в голосе наших спецслужбистов была такая уж уверенность в том, что вот совсем фигурантов не осталось. Это с одной стороны. Потому что, в общем, любая спецоперация на территории Дагестана и на территории какой-нибудь мятежной республики, на самом деле она, в общем, является локальной, точечной и практически не влияет на общие боевицкие настроения, да, скажем, на территории. С другой стороны, ну, я бы не стал переоценить вообще роль смертниц во взрывах московского метро, вот, и уж тем более ее брата, потому что, в общем, как бы все так устроено, что совершенно не обязательно принадлежность к одному и тому же роду, даже достаточно близкая, она каким-то образом может наводить на подозрение в участии. Немножко настораживает то, что российская сторона, уже очень как бы совершенно не задумываясь, просит задержать там человека по фамилии Умаров, только на том основании, что он брат Умарова, да, больше не имея никаких на то, собственно, никаких претензий к криминального свойства. То же самое касается, собственно говоря, и брата Марьям Шариповой, о котором, в общем, никто ничего не знает, никто ничего им предъявить не может. Конечно, спецслужбы будут привязывать любого человека, любой абсолютно факт, потому что, ну, на самом деле, вот отношение Марьям Шарипова и Домодедова, да. Но они будут сейчас показывать активность, так что здесь совершенно прав.
Интересно, что вслед за Анваром скрылся и другой сын Расула Магомедова, Ильяс, которого вроде бы в причастности ко взрывам в Москве не подозревали. «Бог нас не оставил», — сказал изданию Расул Магомедов. 30 ноября у Ильяса родилась двойня — Марьям и Сайфула. Как отмечает «Коммерсант», девочку назвали в честь погибшей смертницы, а мальчик получил имя, которым часто пользовались полевые командиры. В переводе с арабского «Сайфула» означает «меч Аллаха». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
We'll be right back. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В центре внимания мировых средств массовой информации остается ситуация в Египте, где уже неделю не прекращаются массовые беспорядки. И на Арабском Востоке в целом. Массовые выступления в Египте вынудили многолетнего президента страны Хосни Мубарака пообещать не баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах. Сегодня о том же заявил президент Йемена Али Абдалла Салех, в стране которого также происходят массовые протесты. Подробнее о ситуации в регионе расскажет мой коллега Валентин Барышников, он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин. Итак, какие последние новости прежде всего о происходящем в Египте, в Каире?
Здравствуйте, Марк. Ну, по всей видимости, вынужденные уступки президента Египта Хосни Мубарака не могут уже успокоить сотни тысяч манифестантов, не покидающих улицы египетских городов. Оппозиция требует немедленного ухода Мубарака в отставку. Один из лидеров оппозиции Мохаммед Аль-Бараде назвал заявление президента трюком, выдуманным для того, чтобы удержаться у власти. Ранее Аль-Бараде высказался за немедленное начало переговоров о создании переходного правительства. Накануне в телеобращении Мубарак заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на осенних президентских выборах и пообещал провести конституционную реформу. Он подчеркнул также, что не покинет страну.
Моя первейшая обязанность — вернуть безопасность и стабильность в страну, чтобы произошел мирный переход власти в атмосфере, в которой Египет и его жители будут защищены, чтобы передать власть тому, кто будет избран народом на следующих президентских выборах. Со всей прямотой заявляю, что вне зависимости от текущих событий, я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Я в своей жизни более чем достаточно времени посвятил службе Египту и его народу, но сейчас я привержен тому, чтобы завершить мой президентский срок во имя нашей нации.
Однако подобные слова, как и объявленная ранее перетряска правительства, более не могут успокоить людей. На Мубарака возлагают ответственность за тяжелую экономическую ситуацию. Кроме того, как отмечают эксперты, многолетнее подавление гражданских свобод привело к такому взрыву. Многолетние союзники Египта и США также выступают за немедленные реформы. Президент США Барак Обама заявил:
что уже ясно, и о чем я сказал президенту Мубараку, это то, что, по моему убеждению, переходные меры должны быть значимыми. Они должны осуществляться мирно, и их реализация должна начаться сейчас. Народу Египта, особенно молодежи Египта, я хочу сказать: мы слышим ваш голос. Я твердо верю, что вы сами определите вашу судьбу и обеспечите лучшее будущее вашим детям и внукам.
А вот как комментирует события в Египте сотрудник Института арабских и исламских исследований Экстерского университета из Великобритании профессор Герт Нониман. Вот что он ответил на вопрос, вынудит ли бунтующие массы Мубарака немедленно уйти.
Подозреваю, что Мубарак испытывает сейчас серьезное давление со стороны собственного окружения. Очень немного шансов, что он сохранит свой пост главы государства. Дело в том, что Египтом на протяжении полустолетия правит...
Мы, видимо, перетянем ненадолго.
...из высокопоставленных бывших военных, многие из которых, уйдя в отставку, составляют элиту крупного бизнеса. Сын Хосни Мубарака, Гамаль, также из их числа. Военные — это реальная политическая сила Египта, и думаю, что именно она, а не улица, решит будущее Мубарака и страны. Однако из-за мощного международного давления военные вынуждены будут пойти на частичную демократизацию общества, в частности, на свободные выборы, как на президентском, так и парламентском уровне. Надо сказать, что еще до начала волнений в кругах египетского истеблишмента шли бурные дебаты о том, кто сменит Мубарака, которому уже за 80, и кто должен баллотироваться на следующих президентских выборах. Должен ли это быть снова Мубарак или кто-то более молодой? Консенсус на этот счет так и не был достигнут. Думаю, что до сих пор эта проблема не решена. В любом случае, его преемником не будет ни крупный предприниматель, ни собственный сын Гамаль. Уверен, что им вновь станет ставленник армии. В этом нет ничего нового. Военные или бывшие военные составляют основу политической и экономической систем Египта на протяжении почти 60 лет. Огромная проблема, стоящая сейчас перед генералами, состоит в том, что среди них нет человека, обладающего всенародной популярностью. И это также одна из причин, почему они вынуждены будут сделать более открытой нынешнюю политическую систему.
Вот, Марк, такие отзывы о ситуации в Египте.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о продолжающихся беспорядках и демонстрациях оппозиции в Египте, а также о ситуации в другом государстве этого региона – Йемене. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к новостям, непосредственно связанным с Россией. Судьба бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Накануне в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Лужкову удалось получить вид на жительство в Великобритании. По другим данным, речь идет лишь о гостевой визе. Ранее Юрий Лужков, напомню, безуспешно пытался получить вид на жительство в Латвии и, по некоторым сведениям, собирался попытаться сделать это в Австрии. В какой степени может соответствовать действительности информации о предоставлении бывшего московскому градоначальнику вида на жительство в Соединенном Королевстве? Об этом с британским экспертом побеседовала Наталья Голицына.
Семья Лужкова еще с прошлого года находится в Лондоне. Его супруга Елена Батурина, благодаря крупным инвестициям в британскую экономику, получила британскую бизнес-визу и возможность длительного проживания в стране. Обе дочери Лужкова, Ольга и Алена, бывшие студентки МГУ, намерены продолжить обучение в британских университетах. Кстати, бизнес-виза открывает для Елены Батуриной возможность получения вида на жительство, после чего получение британского гражданства не составит проблемы. С Юрием Лужковым дело сложнее. Визу ему выдали как члену семьи, законно проживающей в Соединенном Королевстве. Впрочем, имея жену миллиардера и вывезенные крупные капиталы, его жизнь в Лондоне может длиться бесконечно. Живущий в Великобритании юрист Дмитрий Гололобов, глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры», разъясняет в интервью «Радио Свобода» правовой статус Юрия Лужкова в Великобритании.
Господин Лужков, скорее всего, получил так называемый dependent visa, то есть за визу зависимого лица, зависимого от своей жены, которая имеет, скорее всего, визу инвестора. То есть она инвестировала определенную сумму, приблизительно 1 миллион фунтов, в соответствии с установленным правилом в английскую экономику. Есть правила инвестирования этой суммы, она получила визу как инвестор, так называемый, и, соответственно, у нее существуют зависимые лица, ее дети и ее муж. То есть господин Лужков теперь, скорее всего, как я подчеркиваю, те скупых сообщений, которые есть, он зависимое лицо своей жены и будет проживать тут как инвестор. Виза дает, как зависимое лицо от инвестора, ему дает право, соответственно, и в том числе и работать. Я думаю, что Лужков, учитывая, что рынок иммиграционных услуг вот такого, он достаточно в Великобритании узок, он, скорее всего, получил консультацию от тех юристов, которым объяснили, что получив такую визу, находясь на территории Великобритании совершенно законно, в случае возникновения какой-то угрозы от России, он может попросить в Великобритании политическое убежище. И, соответственно, в случае получения политического убежища в Великобритании, он не может быть выдан России, конвенция напрямую это запрещает.
Говорил юрист Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Через несколько минут после краткой сводки новостей во второй половине часа «Свободы в полдень». Споры вокруг реформы образования и нового образовательного стандарта. Какие школьные предметы должны быть обязательными? Религия и общество. Сегодня в Москве открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». Проект «Золотые страницы европейской литературы» в Петербургском музее Анны Ахматовой. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 36, как сообщило Министерство здравоохранения России. В больнице скончался один из раненых, который находился в крайне тяжелом состоянии. Взрыв Домодедово произошел 24 января. В больницах остается 114 пострадавших. Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск предпринимателя Геннадия Тимченко к оппозиционным политикам Борису Немцову и Владимиру Милову. Тимченко настаивал на опровержении ряда высказываний в докладе «Путин. Итоги 10 лет», авторами которого являются Немцов и Милов. В столице Дагестана, Махачкале, в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Один из них, Магомед Далгатов, по данным спецслужб, возглавлял кизыл-юртовскую экстремистскую группировку. Участники массовых акций протеста в Египте не удовлетворены обещаниями президента Хосни Мубарака и требуют его немедленного ухода в отставку. Вчера в телевизионном обращении Мубарак заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на осенних президентских выборах и пообещал провести конституционную реформу. Он также подчеркнул, что не покинет страну. Руководство телеканала «Звезда» обратилось в Российское министерство иностранных дел и посольство России в Египте с просьбой помочь в поисках задержанной или, возможно, похищенной съемочной группы. Россия считает недружественным шагом высылку своего дипломата из Ирландии и намерена соответствующим образом отреагировать на него, заявил сегодня МИД России. По заявлению власти Ирландии, такая мера – реакция на использование российскими спецслужбами личных данных 6 ирландских граждан для своих агентов, работавших в США. Парламент Казахстана принял сегодня закон, который дает право главе государства назначать внеочередные президентские выборы. В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Возможную дату выборов он не назвал.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В последние дни одной из самых обсуждаемых тем в российском обществе стала реформа образования, а точнее обнародованный проект стандарта среднего, то есть полного общего образования. Проект федерального стандарта российской старшей школы стал в последние дни предметом острой критики. Педагоги и родители выступили против преобразований, которым в соответствии с этим документом мог бы подвергнуться процесс обучения. В частности, споры идут вокруг перечня обязательных и факультативных предметов. То, что бросилось людям в глаза прежде всего, предусмотренное в новом стандарте уменьшение числа обязательных дисциплин и перемещение традиционных, например, русского языка и математики, в число факультативных. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Строго говоря, проект стандарта полного общего образования имеет отношение к 60-65% школьников. Примерно столько идут учиться в старшую школу. Правда, большинство этих ребят стремятся поступить в ВУЗ. По словам руководителя проекта, генерального директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова, именно на профильное обучение и был ориентирован новый стандарт.
Наиболее пристальное внимание по понятным причинам у нас вызывал эксперимент по профильной школе. Поэтому было предложено ввести интегрированный общеобразовательный уровень. Ну, допустим, у нас ребенок идет на медицинский факультет, медицинский университет. Он берет химию, биологию как профильные предметы и может взять на базовом уровне физику как поддерживающий предмет. Вот, собственно говоря, суть базовых предметов. Второй очень важный момент – это, конечно, структура учебного плана среднего полного общего образования. В этом отношении мы предложили ограничиться 9, максимум 10 предметами по отношению к действующему стандарту. Ну, по действующему стандарту мы не можем диктовать распределение часов для образовательного учреждения, но я считаю, что базовый интегрированный уровень – это 3 часа в неделю, профильный – 5 часов в неделю.
Действительно, о том, что старшую школу следует разгрузить, речь шла давно. Однако никто не ожидал, что в числе обязательных предметов окажется физкультура и основа безопасности жизнедеятельности. Подобное перераспределение не улучшит ситуацию в старшей школе, считает ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак.
Основными проблемами российской школы являются следующие. Первое. Это колоссальная перегрузка школьника во время недели и его недогрузка в течение всего учебного года. То есть, если в значительной части развитых стран урок 50, а то и 60 минут, то у нас он 45. У нас самые длинные каникулы. И вместе с тем мы очень много учимся в течение недели. Это первая проблема. Вторая проблема – это количество предметов, которые изучают наши школьники. Предположим, если мы говорим об английской традиции, то можно изучать естествознания, можно изучать их по предметам. Если мы говорим о технологии, то каждый выбирает это себе как кружок. Если мы говорим о физкультуре, то мы говорим о том, что выбирают себе как секцию. Вот это главные такие организационные проблемы, которые мы ждали от решения стандарта старшей школы.
Итак, ожидания, которые педагогическая общественность возлагала на новый стандарт, не оправдались. Более того, к старым проблемам могут прибавиться новые. Например, имитация активного учебного процесса и возможные разночтения документа, который определяет содержание российского образования. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И возвращаясь к главному вопросу, связанному с новым образовательным стандартом. Какие школьные предметы должны быть обязательными? Вот что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Все, которые были, все должны остаться. Это все математика, русский, алгебра, география, чтобы умели читать, писать.
Надо взять за основу список предметов, который был в 80-е годы. Все оттуда и по-нормальному, точно так же, как преподавали раньше, точно так же эти предметы преподавать. Естественно, научный цикл, и математика, и алгебра, и геометрия, и русский язык, и литература, и история. И не выделываться, и не заставлять детей каждый день учиться на уроках любви к родине. Этому научить нельзя.
Я бы оставил нетронутой на 95% школьную программу Советского Союза. Считаю, что все те знания, которые там преподавали, в той или иной степени пригодились. Пожалуй, лишнего ничего не было. Может быть, расширил бы только список предметов за счет некой такой юридической составляющей в плане вот каких-то правовых знаний имущественного гражданского характера.
Мне кажется, вообще нельзя выбирать обязательные предметы. Ну, во-первых, это нарушает Конституцию. А потом, скорее всего, это кончится тем, что половина детей будут выходить из школы недообразованными. Не будет у людей денег платить. Это расслоит общество.
Я считаю, что в первую очередь должны преподаваться гуманитарные предметы, то есть литература и история, потому что они больше учат думать, молодое поколение. То есть математика, физика и так далее, они тоже нужны, но, по-моему, все-таки закладка идет от гуманитарных предметов.
Это вот. Русский, математика, как раньше было, литература, физика, химия, что там, биология, география, черчение вместо рисования, как сейчас у нас сделали. Там что-то в 9 классах не рисуют, а черчение отменили.
Вот обычная программа без всяких этих глупых инноваций, потому что вот я сейчас ребенку помогаю делать уроки, даже я не въезжаю просто, что там пишут. Те, кому сейчас по 30 лет, там, ну, примерно вот этой возрастной категории, то есть по тем программам, по которым мы обучали.
А наше правительство, я так понимаю, хотят, чтобы наше население было безграмотно. Нам нужны рабочие специальности, и вообще у нас люди сейчас очень много понимают, и это невыгодно нашей власти.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какие школьные предметы должны быть обязательными. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви в рамках первого в новом десятилетии заседания Священного Синода. Накануне в Храме Христа Спасителя состоялась литургия и торжества, посвященные второй годовщине интронизации патриарха Кирилла. Обращаясь к собравшимся, Кирилл сказал: «Критические высказывания о чрезмерном вторжении церкви в светскую жизнь не станут поводом для смены церковного курса». Как изменились отношения церкви, государства и общества за два года пребывания на престоле нового патриарха? Каковы аргументы тех, кто критикует церковь за все более тесное сотрудничество с властями, и тех, кто не видит в этом ничего плохого? Тему продолжит корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви проходит раз в несколько лет. На нем высшими органами церковной власти и управления принимаются важнейшие решения, которые касаются церковной и общественной жизни. В этом году архиерейский собор приурочен ко второй годовщине вступления на патриарший престол митрополита Кирилла. Слово религиоведу Илье Переседову.
На мой взгляд, это событие принципиально важно. Конечно же, патриарх Кирилл – реформатор, это невозможно отрицать. Так вот, те изменения, которые были намечены, проявили себя и в подготовке собора, и проявят в повестке его обсуждений. Да, никогда до этого момента миряне не подпускались настолько близко к обсуждению уставных там соборных документов. Там никогда до этого там посредством интернета не предлагалось неравнодушным людям высказать свое мнение по этим вопросам. Да, очевидно, церковь стремится более активно и деятельно участвовать в жизни современного мира. Да, безусловно, большое значение придается информационной работе, ну, вообще там понятие там информационное общество, оно знакомо сегодня не только сотрудникам пресс-службы патриарха, да, но и многим епископам. Принципиальный вопрос, верят ли Кириллу епископы, готовы ли они менять, модернизировать церковь во главе с ним, или же выберут путь такого молчаливого, но сопротивления. Как раз я не исключаю, что от того, как пройдет вот грядущий сан, будет зависеть, продолжится ли эта инициатива патриарха, станет ли она более заметной, ну или же наоборот ограничится.
Итоги двухлетнего церковного правления патриарха Кирилла подводит ведущий программы с христианской точки зрения на радио «Свобода» священник Яков Кротов.
Принято обычно говорить, что все недостатки в правлении, ну, там, политического лидера связаны с предшествующим ему правителем, что тот все развалил, а мы расхлебываем. В данном случае, кажется, все наоборот. Эти два года правления патриарха Кирилла прошли относительно неплохо, благодаря силе инерции от предыдущего правления. Сейчас вот это цветение православия, это по инерции. Оно есть, это цветение продолжается щедрой финансирование Московской патриархии из государственной казны на расширенное присутствие в школе, в армии, в тюрьмах. Еще один момент. Патриарх Алексей недолюбливал людей типа Кураева, кстати, типа митрополита Кирилла. Такие люди, как Андрей Кураев, они держались в отдалении. Сейчас Андрей Кураев, Кирилл Фролов, огромное количество вот таких вот молодых, уже не очень молодых людей, у которых бешеная энергия, способность материться, говоря о православии, тоже уже какая-то отвязность. И вот эти люди теперь занимают значительную часть в патриархийной номенклатуре.
Яков Гаврилович, ну вот митрополит Кирилл рассказывает, что он как раз реформатор и ультраконсервативные представители Московской патриархии его недолюбливают.
Что реформировал митрополит Кирилл? Кое-где разрешено служить по-русски, кое-где, пожалуйста, делайте что хотите, только тайком. Служите на виноградном соке, если в тюрьму идете, пожалуйста, только не стучите, об этом не звените. То есть разрешено быть либералом под подушкой. Вот. Это не реформация, то есть свободы в церкви больше не стало, а реформа измеряется вот этим.
В ближайшее время Русская Православная Церковь, помимо общественной жизни страны, может начать активно участвовать в жизни политической. Именно на Архиерейском соборе Синоду предстоит одобрить поправку, разрешающую представителям духовенства избираться в депутаты разных уровней. В 90-е годы прошлого века именно за участие в выборах в Государственную Думу Глеб Якунин был лишен сана священника. Ему слово.
Я думаю, что это будет центральная и главная тема участия в политической жизни. Для начала, я думаю, будет так решено, что в качестве комиссаров, как бы, после революции 18-19 год, комиссары были в военных частях. Вот такие комиссары будут в «Единой России», я подозреваю, в правящей партии, может быть, и пошлют их воспитывать духовно и оппозиционные партии, но это для начала. А в конечном итоге, я думаю, что придется создавать Кириллу, если он хочет серьезно участвовать в политической жизни, свою собственную партию. Например, такую параллельную «Единой России», «Единой православной России», допустим, партию, или такое широкое движение. Ну, а дальше, я думаю, может быть, патриарх Кирилл не чурается идеи, как бы вот наш тандем, видите, лодка качается, а идея церкви – это Святая Троица, вот трехугольник, сверху Бог Отец, внизу, с одной стороны, Святой Дух, а с другой стороны, Сын Божий. Вот внизу это будет тандем, а так как закачается такое житейское море, то в определенных условиях патриарх Кирилл может даже встать над тандемом и как бы возглавить движение России к возрождению, к Великой Византии, о чем мечтает Русская Православная Церковь и, в частности, патриарх Кирилл. Ух, страна наша, видите, накануне серьезных перемен, но в том числе и в этом плане, очевидно. Под контроль берутся многие сферы жизни государства. Все резко противоречит основному принципу Конституции отделения церкви от государства. Надо, чтобы не церковь в лице Московской патриархии вошла в жизнь государства, а чтобы Конституция вошла в жизнь нашего государства.
Если Архиерейский собор разрешит священникам избираться в депутаты, то теоретически священники смогут участвовать в ближайших парламентских выборах, намеченных на декабрь этого года. В ответ на критику о вмешательстве церкви в светскую жизнь патриарх Кирилл ответил: «Некие политики с недоумением спрашивают, почему церковь вторгается в те области, которые не являются ее областями». И это в ответ на заботы церкви о том, чтобы не расторгались браки, чтобы сокращалось количество абортов, чтобы люди научились прилично одеваться, чтобы не было господства плотского греха, цитирует слова патриарха Интерфакс. «Критика не станет поводом для смены церковного курса», подчеркнул патриарх Кирилл. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате теракта в московском аэропорту Домодедово выросло до 36. Участники массовых акций протеста в Египте не удовлетворены обещаниями президента Хосни Мубарака и требуют его немедленного ухода в отставку. Парламент Казахстана принял сегодня закон, который дает право главе государства назначать внеочередные президентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мубарак пообещал уйти. Достаточно ли этого для египетской оппозиции?
Комментарии экспертов.
На встречу Архиерейскому собору. Каков политический вес РПЦ?
Право автора.
Ельцин приготовится к Ходорковскому. Михаил Шевелев о президентских параллелях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем банковских кредитов, предоставленных компаниям нефинансового сектора и индивидуальным предпринимателям, увеличился в 2010 году в России более чем на 8% до 20 триллионов 600 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 695 миллиардов долларов. Наибольшая доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики в минувшем году, пришлось на оптовую и розничную торговлю, компании по ремонту автотранспорта и предметов личного пользования, а также на обрабатывающую промышленность. Биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда начнутся 4 февраля, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Королев. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продаж запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Высокий суд Лондона приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании ТНК-BP. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. В середине января Роснефть и BP объявили о создании альянса, предусматривающего в частности обмен пакетами акций. По плану BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций британской компании. Российские акционеры ТНК-BP посчитали эту сделку противоречащей ранее достигнутым партнерами соглашениям. Средняя цена российской нефти «Urals» в январе 2011 года составила $93.83 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 23,5% выше ее средней стоимости в таком же месяце 2010 года. При этом федеральный бюджет на 2011 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Urals» – $75 за баррель. В 2010 году средняя цена барреля российской нефти «Urals» составила более $78, примерно на 28% ниже, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 29 рублей 65 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 73 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда, в этой части нашей программы о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в Фонтанном доме открылся один из самых масштабных на сегодняшний день проектов Петербургского музея Анны Ахматовой. Курс лекций поэта Алексея Машевского «Золотые страницы европейской литературы». Подробности рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Проект «Poet in Residence» появился в связи с долгими нерадостными раздумьями о судьбах словесности
области образования и еще много чего, говорит Алексей Машевский.
Проект возник, в общем, из-за такого, знаете, довольно ясного осознания, что это непонятно, как пытаться закладывать целостное знание в ситуации, когда у вас происходит, например, совершенно лавинообразное увеличение потока информации. Но тогда нужно пытаться возвращаться к каким-то иным практикам, которые человечеству, слава богу, были известны. Миф, который помогает нам ориентироваться в рамках некоторой целостной реальности.
А нет ли здесь такой опасности? Мифами мы вообще достаточно долго жили, о светлом будущем.
Мучительность этих мифов состояла в том, что они не хотели себя осознавать как мифы, а подавали к себе как научное знание. В то же самое время замечательное свойство искусства как раз в том, что одна модель не отрицает другую. Я пришел просто к тому, что нужно немедленно пытаться начинать этот диалог с аудиторией, но этот диалог практически невозможно начинать в рамках какого-либо учебного заведения. Я понял, что последним прибежищем для подобной деятельности остается музейное пространство. Мы очень быстро нашли общий язык с директором музея Анны Андреевны Ахматовой в фонтанном доме, Ниной Ивановной, совершенно замечательным директором, который превратил свой музей в настоящий центр культурной жизни Петербурга. И вот там идут лекции. Я назвал этот курс «Золотые страницы европейской литературы», но на самом деле это фактически история эволюции сознания европейского человека через самые важные памятники литературные. И с точки зрения того, какую роль они играли для человека тогда, и то смысловое ядро, которое остается актуальным для человека сейчас. Оказывается, что Гомер современнее вчерашней газеты. Он говорит о более насущных и важных вещах. Я просто выбрал те произведения, которые кажутся мне узловыми для понимания, что происходило с человеком. То есть, вот как он искал ответы на какие-то основные вопросы бытия. О чем фактически Илиада? Просто впрямую о проблеме терроризма, о проблеме сосуществования цивилизации и варварства, о том, что, увы, в лобовом столкновении цивилизации и варварства цивилизованный Гектор всегда проиграет Ахиллу, потому что варварству нечего терять. И в этом смысле это нам великий урок. Если вы, допустим, читаете Софокла, его великую трагедию «Царь Эдип», то вы немедленно сразу задаетесь вопросом, как должен человек жить, искать правду и истину, или же наоборот, пытаться жить иллюзиями, закрывать от себя эту правду. Почему? Да потому что правда может быть очень страшной. И это надо учитывать каждому, потому что когда нам в детском саду говорят, что надо жить по правде, все будет хорошо, то лукавят. Ибо если жить по правде, то очень может быть, что лично тебе хорошо, скорее всего, не будет. И тогда вопрос. Жена Эдипа и Акаста, она ему только и говорит, что это удел богов, удел человека жить так вот, не вдумываясь, не рефлектируя, как и живет большинство.
Ну, великий инквизитор то же самое говорит.
Правильно. Но Софокл фантастически ставит проблему. Да можно попытаться жить, как посоветует Акаста, но беда-то вся только в том, что чума в Фивах, причиной которого преступление Эдипа, тогда будет продолжаться. Вот и все. Поэтому грандиозно. Софокл вам говорит, друзья, забудьте вообще говоря о счастье. Это не человеческого ума дело. У вас есть только два выбора. Либо притворяться, что вы не знаете ничего, и так спокойненько жить на гноище в смердящем городе. Либо попытаться этот гной счистить, истину восстановить, но с риском для собственной жизни. И главное, что очень сразу многое становится понятно в современном обществе, в современном мире.
Татьяна Вольская разговаривала о проекте музея Ахматовой с его автором Алексеем Машевским. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе в России проходит множество официальных и неофициальных мероприятий, посвященных юбилею Бориса Ельцина. Накануне, 1 февраля, ему исполнилось бы 80 лет. Отношению граждан страны к первому российскому президенту и его эпохе посвящен сегодняшний выпуск рубрики, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
3% опрошенных заявляют об очень хорошем отношении к Борису Ельцину. Еще 14% относятся к нему скорее положительно. Резко отрицательное отношение наблюдается еще у 14% граждан. У 21% оно скорее отрицательное. Преобладает же среди этих оценок нейтральное отношение, о котором говорят 42% респондентов. По свидетельству социологов, россияне не всегда ценят реформаторов по заслугам. Однако писателю и литературоведу Мариэте Чудаковой эти оценки не кажутся столь уж удручающими.
Вот я, например, вижу, что очень положительное к его отношению цифра не меняется. То есть, на мой взгляд, это та по-настоящему зрелая часть нашего общества, которого всегда мало. Тем более, что не забудем, что у нас страна очень большая, взрослого населения, если взять 0,5%, то это на минуточку 500 тысяч человек. Поэтому это не так мало, когда вот даже 2% людей очень хорошо относятся. У них эта цифра практически не меняется, даже чуть повышается. И вот скорее положительное отношение осторожно растет, я бы сказала. Резко отрицательное и просто отрицательное уменьшается с 2000 года к 2010 на 7-8%, это немало. Но вот что характерно и что является очень важной чертой сегодняшнего нашего общества, по всем наблюдениям и социологическим, и моим личным, это вот растет число тех, кто затруднились ответить, растет число тех, кто говорит, что отношение нейтральное, но нейтральное просто не может быть. Это наша страна, наша жизнь, наши переломы. Как это может быть нейтральное? То есть, как говорят в народе, мне это на финке, что ли? Вот это и есть результат нулевых годов, когда специальные усилия были брошены на то, чтобы людям стало все, как говорит молодежь, пофигу. Чтобы люди занялись своими делами, а политику оставили политикам. И в этом, надо сказать, те, кто поставили перед собой эту задачу, преуспели.
Тем не менее, количество оценивающих эпоху Ельцина негативно превышает количество тех, кто оценивает ее положительно. С чем вы это связываете?
Это связано с тем, что на протяжении 70 лет люди вообще не занимались политической оценкой. У людей нету мышления исторического, политического. Они не виноваты даже в этом. Их никогда не привлекали к обсуждению жизни своей страны и ее дальнейших путей. А сейчас они это передают успешно своим детям. Вот это свой инфантилизм. Но это изменится, конечно. Изменится в одном случае. Если мы будем заниматься детьми и подростками. Сейчас это самое важное, чтобы дети не оставались наедине со своими бабушками, которые говорят, что меня Ельцин и Гайдар ваши обобрали. Сейчас очень, очень положение сложное, даже, я бы сказала, драматическое в обществе, потому что передается только примитивная, основанная на сугубо личных потерях каких-то, на непонимании того, что произошло. Вот это передается в семьях, детям. Происходят страшные процессы, которым нужно ставить преграду.
Литературовед, писатель Мариэта Чудакова в гостях у рубрики «Общественное мнение».
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Они могут калечить людей безнаказанно. Суд отклонил жалобу фотокорреспондента газеты «РУ» Александра Артемьева, которому после митинга сломали руку в отделении милиции. Гость студии – главный редактор газеты «РУ» Михаил Котов, ведущая Елена Рыковцева. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя первейшая обязанность — вернуть безопасность ни начальника Домодедовского ЛУВД Трушанина, ни его заместителей с работы никто
главная
не снимал.
Главная мысль Валентины Матвиенко состоит в том, что Петербургская консерватория находится в федеральном...
Церемония открытия памятника Борису Ельцину стала VIP-мероприятием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».